Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Что такое постмодернистская музыка?» Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 15 мая 1997 года.
У микрофона Александр Генис. Сегодня в нашей нью-йоркской студии гость, музыковед Соломон Волков, с которым мы обсудим некоторые новые явления современной музыки. Поводом для этой беседы, отправной точкой для нее, послужило важное событие в нью-йоркской музыкальной жизни. Я думаю, что мы начнем именно с него.
Событие действительно очень важное. Называется оно «Неделя композитора». И происходит оно раз в год в рамках концертов Нью-Йоркской филармонии, Нью-Йоркского филармонического оркестра. Выбирают всегда для этой недели какого-то очень важного, влиятельного композитора. И обыкновенно авторы бывают старше уже 60 лет. Но на сей раз композитором был выбран человек, которому только что исполнилось 50. Его зовут Джон Адамс. И, на мой взгляд, это самый интересный на сегодняшний день американский композитор.
Джон Адамс особенно знаменит своей оперой «Никсон в Китае», не так ли?
Да, и также другой опера, которая называется «Смерть Клингхофера». И вообще себя он считает в первую очередь, конечно, оперным композитором. Он говорит, что другую музыку он сочиняет как же в промежутках между операми. Но в данном случае он выступил автором скрипичного концерта, замечательного произведения, отмеченного очень престижной и богатой, да, если можно так сказать, американской премии, он получил $150 000. Но дело, конечно, не в деньгах, а в том, что сочинение действительно замечательно. И главное, его интересно слушать. И это такой вот типичный признак вот сочинений Адамса. Их всегда интересно слушать. Кажется, что это такой трюизм, прописная истина. Любую новую музыку должно быть интересно слушать. На самом деле это не всегда так. Мы это знаем. Публика, слушая новые произведения, часто из зала убегает. Во время исполнения концерта Адамса этого не происходило. Я тому был свидетелем.
Знаете, я бы не сказал, что это такой уж трюизм. Современная музыка действительно требует очень понимающего слушателя, и, в общем, сами музыканты жалуются на то, что музыка стала скучной. В 20 веке музыка потеряла способность зажигать массы, так это было в 19 веке. Недавно я читал «Нью-Йорк Таймс» статью крупного музыковеда, который говорил о том, что в 19 веке музыка могла быть той мистерией, которая объединяла в себе все потенции искусства и зажигала человека, зажигала массы, она выражала коллективный дух своего времени. Сегодня, как сказал этот музыковед, коллективный дух своего времени выражает Голливуд, выражает телевизионный сериал, но никак не музыка. Музыка стала эзотерической забавой для самих музыкантов, для людей, которым самих себя, в общем-то, скучно слушать. И это, конечно, трагично, потому что музыка, в первую очередь, массовое искусство, она таковой всегда была. И сейчас она переживает, в 20 веке она переживала очень тяжелый кризис.
Вы знаете, она переживала действительно, пожалуй, кризис, может быть, еще 10-15 лет тому назад, но не сегодня. И сегодня, во многом благодаря усилиям именно вот таких композиторов, как Джон Адамс, современная музыка опять, мне кажется, нашла дорогу к широкому слушателю, завоевала вновь его симпатию и становится, мне представляется, на наших глазах активной частью современной культуры. Она действительно стала питательной силой.
Как вы объясняете, с точки зрения именно, собственно, внутри, имманентно-музыкальные процессы, как вы объясняете то, что произошло?
Это чудо, на самом деле. Никто этого не мог предсказать еще, как я сказал, 10-15 лет тому назад. То есть всем казалось, что действительно современная музыка обречена навсегда остаться вот в этом вот музыкальном вот гетто. И вдруг вот появилась целая группа композиторов, которые нащупали, я бы мог сказать, слово «нерв», но как раз слово «нерв» здесь не очень подходит, потому что эта музыка чрезвычайно спиритуальная, благостная в хорошем смысле этого слова, и направлена на то, чтобы говорить человеку о его духовных потребностях. Адамс, может быть, не вполне является членом этой группы, тут мы скорее говорим о так называемых европейских мистиках. То, что предлагает аудитории Адамс, это скорее ритмизованная музыка, музыка с упругим очень пульсом, которая завлекает, привлекает слушателя именно вот в этим пульсирующим моментом, ритмом и чрезвычайно богатыми интересными оркестровыми красками. И вот это вот внимание к слушателю, нежелание его потерять, резким образом отличает Адамса от его же старших американских коллег. Потому что я вот только что разговаривал с чрезвычайно примечательной фигурой, американским композитором Милтоном Бэббитом. Он в свое время прославился тем, что написал и напечатал статью о современной музыке, которая называлась приблизительно в переводе так: «И плевать нам, слушаете вы нас или нет». Вот. И это было господствующее отношение композиторов к слушателям. Сейчас даже трудно представить, что это отношение лидировало, что оно задавало тон, но так было. Именно благодаря усилиям Адамса и его друзей ситуация начинает радикальным образом меняться.
Надо сказать, что подобные процессы происходят во всей культуре современной. Мне кажется, что это и делает ее постмодернистской. Модернизм в своем крайнем выражении, когда в своем аскетическом выражении, в своем минималистском выражении, в том виде, в котором мы знаем искусство 50-х годов, когда оно пришло к полному отчаянию, к полной немоте, к полной пустоте формального выражения, так как это было, скажем, с абстрактным, с абстракционизмом, так как это было с минимализмом музыки. После этого реакция на этот кризис, как мне кажется, вот стал постмодернизм, который разбавил экстракт модернизма кипятком массовой культуры.
И чрезвычайно важную роль вот в этом процессе возвращения современной музыки к слушателю играют исполнители, потому что музыка – это такое искусство, которое без исполнителя, без посредника существовать не может, если только это, скажем, не электронная музыка, которая, кстати, доказала как бы свое нелидирующее положение, если, так скажем, вот в последние годы она почти исчезла, как серьезная заявление современной культуры. А музыка прочая нуждается в исполнителях, и в этом смысле одной из самых примечательных современных фигур мне представляется Гидон Кремер.
Который как раз и исполнял концерт Адамса,
да. И которому тоже исполнилось совсем недавно 50 лет, так что они ровесники и уже почти классики современного музыкального процесса. То есть есть еще поколение, которым сейчас 60 и за, но эти уж совсем забронзовели. А вот эти вот композиторы очень активно меняют существующий музыкальный ландшафт. И говоря о Гидоне Кремере, я должен сказать, что он лидирует в этом процессе. То есть я не могу назвать ни одного другого современного исполнителя, который столько бы сделал для пропаганды новой музыки. Причем я должен именно подчеркнуть, для пропаганды новых, зачастую совсем неизвестных композиторов или забытых композиторов. Потому что есть люди, которые пропагандируют знаменитых композиторов. Они играют много произведений композиторов, которые и без того уже достаточно известны. А Кремер именно вытаскивает на поверхность композиторов, которые до этого или были малоизвестны, или о которых совсем забыли. Вот, например, там, композитор Шульхов, который погиб в концентрационном лагере. Его музыку фактически вновь вытащил на поверхность Кремер. Или Артур Лурье, композитор из России, умерший здесь, в Принстоне, в Соединенных Штатах. Тоже исключительно благодаря усилиям Кремера о нем вспомнили и начали играть, и записывать, и помнят теперь о Лурье не только как о герое романа с Анной Ахматовой, но и как очень талантливом композиторе.
Я думаю, что нам пора вернуться к концерту Адамса и, наконец, его послушать. Как вы предварили бы тот отрывок, который мы сейчас предложим вниманию слушателей?
Вот это яркая пульсирующая музыка, в которой, кстати, чрезвычайно четко прослеживается влияние на Адамса всеми нами любимого Игоря Федоровича Стравинского. Здесь вот такая связь осуществляется
непосредственно. Священная там слышно, да?
И Петрушка. Здесь осуществляется вот эта связь русской и американских музык в лучшем виде.
Но эта тема заслужит отдельного разговора. А пока послушаем концерт Джона Адамса. Александр Генис. Сегодня у нас в гостях музыковед Соломон Волков. Соломон, Гидеон Кремер, который играет такую роль в популяризации современной, скажем так, новейшей музыки, недавно выступил не как музыкант, а как автор, как литератор. Он выпустил книгу, не так ли?
Да, это автобиографическая книга под названием «Осколки детства». Сначала она вышла в Германии по-немецки, а затем ее издали и в Москве в русском не то что переводе, а в русском на самом деле оригинале, потому что там есть мемуарные главы, но также есть чрезвычайно интересные выдержки из дневника Гидеона Кремера, который он вел с 1659 по 1665 годы и вел, значит, в России. И все это вместе взятое, на мой взгляд, составляет уникальное издание, беспрецедентное, причем не только в жанре воспоминаний музыкальной звезды, это есть такой субжанр, но и, мне кажется, вообще в мемуарной литературе на русском языке, потому что Кремер говорит о себе с невероятной откровенностью здесь. Он не боится показать себя и в моменты слабости, и, может быть, где-то иногда и смешным, и трогательным. Он не боится обнажиться. Это очень-очень откровенная книга, и одновременно она очень необычна тем для России, во всяком случае, что это как бы стартует такой новый для России, во всяком случае, жанр — исповедь вундеркинда, исповедь способного ребенка. Потому что на самом деле в России, как бы в свое время, если вы помните, всех стригли под одну гребенку, и высовываться не полагалось. И тем более уж кричать о том, что ты там способный ребенок, и так далее, и так далее. Здесь, на Западе, тема травмы и драмы способного ребенка, она разрабатывается психологами и психоаналитиками. Но для России это совершенно новое явление. И именно поэтому мне кажется, что в России даже не все поняли, в чем новаторство и своеобразие книги Кремера. Она ставит вот это... Да,
исповедь вундеркинда, трагическая.
Да, да, она ставит эту очень острую и трагическую, и важную проблему, потому что способные дети и сейчас существуют, будут появляться всегда, и каждый из них неминуемо будет проходить через вот такую же драму и трагедию, которая обрисована в книге Кремера. И в этом смысле эта книга может очень полезную даже психотерапевтическую роль сыграть, если она станет вот такого рода, что ли, ну, руководством к действию для будущих вундеркиндов. То есть человек, который как бы замкнут вот в эту клетку собственного вундеркиндизма, если можно...
Гениальность.
Да, да, он, прочитая эту книгу, может увидеть, что он не один, не одинок, и с этим можно что-то сделать. И тема, между прочим, на самом деле очень актуальна и затрагивающая гораздо большее количество людей, чем это нам представляется.
По-моему, именно эта тема послужила материалом для фильма, удостоенного недавно Оскара, фильма «Сияние» о гениальном пианисте, да?
Да, ну видите, вот разница-то в чем, что этот фильм, который привлек действительно внимание очень широкой аудитории, на самом деле о пианисте посредственном. Это фильм-легенда, ничего на самом деле такого нету. А в данном случае-то мы в книге Кремера сталкиваемся с реальной ситуацией действительно гениального музыканта, в реальной жизни настоящего музыканта. И в этом особая ценность, потому что фильм «Сияние» — это фильм условно художественный, да? А здесь настоящая правда, так как оно на самом деле было. Да, да, это документальные записи.
Вы знаете, Соломон, меня в этой книге тронула одна деталь, которая не может не тронуть вас тоже. Я имею в виду посвящение книги, которое звучит так: «Маме, друзьям, родной Риги».
Разумеется, мы ведь с Гедоном из одной школы рижской, музыкальной школы имени Эмили Дарзеня, и именно поэтому там множество деталей, которые мне говорят, может быть, больше, чем любому другому читателю. Но здесь бы я хотел сказать, что все в этой жизни не случайно, и Рига вот сейчас задним числом, когда об этом думаешь, это место рождения не только там Исаия Берлина или место, где Михаил Барышников вырос, или может быть, Эйзенштейн. Но это также и место, которое историей и судьбой было поставлено между Востоком и Западом. Это пограничное место, где влияние и Германии, с одной стороны, да, и России, с другой, Скандинавии, с третьей, скрестились, чтобы произвести совершенно своеобразную атмосферу и способствовать вот тому, что я называю рижской ментальностью. Творчество Крэмера, мне кажется, представляет себе замечательный пример вот такого вот рижского менталитета, и недаром ему замечательно удаются опусы и москвичей Альфреда Шнитке и Софьи Губайдулиной, и эстонца Арва Пярта, грузина Гии Кончели, украинского композитора Валентина Сильвестрова. И именно потому, может быть, он является таким замечательным интерпретатором произведения американского композитора Джона Адамса.
Радио Свободы вы слушали передачу о постмодернистской музыке. С музыковедом Соломоном Волковым в нашей нью-йоркской студии беседовал Александр Генис. Продолжим выпуск «Поверх барьеров» после объявлений. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы». Еще раз о Достоевском. Ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 мая 1997 года.
Существует тема об учительстве Достоевского, даже о пророчестве его. Бердяев говорил, что у Достоевского был дар пророчествования. Как пример, из наиболее известных приводилось описание им метафизического типа революционера в романе «Бесы». В «Бесах», по всеобщему мнению, было дано метафизическое описание грядущей русско-большевистской революции. С этим невозможно, да и ни к чему спорить. Это действительно было так. Русская революция оказалась не благой и благостной, как надеялись поколения свободолюбивых русских людей, а явила картину бесовского разгула смертоносных исторических стихий. Когда после чуть ли не 30-летнего перерыва в Советском Союзе снова стали издавать Достоевского, режим обрел в нем самого своего авторитетного дискредитатора. Впрочем, Достоевский, если и не всегда издавался, то никогда по-настоящему и не запрещался. В библиотеках достать его всегда было можно. В тени большевизма существовал Достоевский, и это помогало жить. Это было шило в мешке большевистского режима. Твердо верилось, что не может кончиться на большевизме страна, давшая миру Достоевского. Но вот странное дело, вот парадокс. Достоевский перестает ощущаться пророком. Впрочем, ничего странного и парадоксального здесь нет, если подумать. Это значит, что миновали, исполнились времена и сроки. Исчез главный объект критики Достоевского, проект так называемого окончательного устроения, пресловутый «Хрустальный дворец», оказавшийся колоссальной тюрьмой. Изжит тип мышления, порождавший такие проекты и выливавшийся в такую практику. Модели априорного социального конструирования, основанные на односторонне-рационалистическом подходе к проблемам человеческого бытия. Утопическое представление о том, что, опираясь на чистый разум, человек может построить здание идеального общества. Это была очень древняя, из античных еще времен, от Платона идущая традиция. И вот сейчас она кончилась, в 20 веке, после двух мировых войн и тоталитаристских опытов. Но при этом оказалось, что Достоевский чуть ли не целиком был в той эпохе, что он, так сказать, кончился вместе с коммунизмом. Конечно, не только непосредственно социалистический проект XIX века вызывали его критику, но и вся эта чрезвычайно авторитетная и чрезвычайно древняя традиция рационалистического мышления. Социалистические проекты Достоевский критиковал как раз за переоценку ими рациональных потенций человечества. Критика его была не только социально-историческая, но и философски-экзистенциальная. Достоевский забирал предельно глубоко для своего времени, но, еще раз, для своего времени. Темы Достоевского мыслителя ныне, думается, утратили актуальность. И слава богу, что так. Новые времена вряд ли будут менее проблематичными, но будут, несомненно, другими. Констатация этого общего положения, приходящести дум гениев человечества, ставит и несколько других, менее масштабных вопросов в отношении идейного наследия Достоевского. Вспомним хотя бы, что западным, европейским перспективам развития, в которых он видел неминуемое торжество социализма и 100 миллионов голов, которые принесет ему в жертву европейское человечество, что этой трагической перспективе он противопоставлял русские возможности, видевшиеся им в светлых тонах христианского братства. Слов нет. Достоевский пророчественно увидел картину будущего тоталитарного человечества и даже дал в «Бесах» специфически русский вариант этой темы, но он был в то же время уверен, что его страну минует чаша сия. Уверен ли? По крайней мере, надеялся. Кто знает, проживи Достоевский еще с десяток лет, и он, может быть, утратил бы этот оптимизм в отношении России, как утратил его соратник Достоевского Николай Николаевич Страхов, черным по белому написавший после цареубийства 1 марта 1881 года, что Россию затянуло таки колесо времени и что надежды на ее особый путь испарились. А ведь Достоевский был человеком и мыслителем куда крупнейшим своего друга Страхова. Здесь мне хочется привести высказывание о Достоевском одного прочно забытого, но в свое время очень известного литературоведа Переверзева, талантливого исследователя, несколько увлекшегося социологизацией литературы, но, как покажет приводимая цитата, проникновенно понимавшего Достоевского и в психологической его глубине, и в социальной проекции таковой.
Чувство обиды, унижения, оскорбления клокочет в душе разлагающегося мещанства, разрешаясь истерической борьбой за честь, принимающей болезненные патологические формы. Вот эта катастрофичность и накладывает на все творчество Достоевского печать трагизма, делает его творчество таким мучительным, мрачным, его талант жестоким талантом. Мотивы его творчества складываются из многообразных проявлений патологической борьбы за честь. Дикие, нелепые формы принимает эта борьба. Чтобы почувствовать себя настоящим, полным человеком, которого никто не смеет обидеть, герой Достоевского должен посметь сам кого-нибудь обидеть. Но это еще только начало. Кто умеет только обидеть, развязно наступить ногой на чужое самолюбие, тот еще мелко плавает. Человек в полном смысле независим, стоит выше всяких обид и унижений, когда он все может, смеет преступить все законы, все юридические преграды и нравственные нормы. И вот чтобы доказать, что ему все позволено, что он все может, герой Достоевского пойдет на преступление. Правда, преступление неизбежно влечет за собой наказание, мучительство неизбежно влечет за собой страдания. Но это страдание уже оправданное, это законное возмездие, не оскорбляющее достоинство человека. Не бежать нужно от такого страдания, а смиренно нести его. Даже искать его нужно, любить его как признак высшего достоинства человека. Так патологическое влечение обидеть, преступить – уживается с таким же болезненным влечением пострадать, претерпеть обиду. Униженный и оскорбленный, рвущийся унизить и оскорбить, мученик, жаждущий мучить, мучитель, ищущий страдания, оскорбитель и преступник, ищущий оскорбления и наказания – вот стержневой образ, вокруг которого вращается все творчество Достоевского. Образ мещанина, корчащегося под двойным прессом сословного бесправия и капиталистической конкуренции.
Конечно, эти слова Переверзева слишком принадлежат своему времени, 20-м годам, но в этом качестве они приобретают несомненную коллекционную ценность. Во всяком случае, сейчас намного интереснее читать это, нежели обонять елей, проливаемый на Достоевского воскресшими из мертвых ценителями православия, самодержавия и народности. Конечно, слова о мещанстве под двойным гнетом, будучи фактически правильны и не лишние, мало что открывают в Достоевском. Тут напрашивается в противопоставление известный аргумент. Если Достоевский и был мещанином, страдающим от аристократии и капитализма, то почему не каждый такой мещанин Достоевский? Но Переверзев очень хорошо, кратко и почти исчерпывающе объяснил психологию героев Достоевского, да и самого автора. Прочитайте у Страхова, как Достоевский в Швейцарии измывался над официантом, и вы увидите, что гений в этом отношении недалеко ушел от продуктов своей творческой фантазии. Но, и еще раз но, в том-то и заключался гений Достоевского, что был он не мещанином, не носителем психологии определенного социального слоя, а народным, национальным писателем. Достоевский вскрыл психологию русских как нации. В приведенном описании, как это не больно признать, мы узнаем не мелкобуржуазные, а национальные русские комплексы. Это комплексы людей, живущих в стране, обреченные на так называемое «догоняющее развитие». А если мы вспомним при этом пресловутый российско-советский империализм, то разве не возникнет тот же образ существа униженного, находящего компенсацию в унижении других? Думский коммунист Лукьянов сказал однажды в интервью английской газете Financial Times, что советские люди, конечно же, жили хуже европейцев и американцев, но им помогало жить сознание принадлежности великой державе. Величие же советской державы, как известно, заключалось в том, что она была до зубов вооружена и захватила много чужих земель. И ведь Достоевскому при всей его глубине тоже были свойственны такие мелкие чувства. Чего стоит только лозунг его публицистики «Константинополь должен быть наш». этот Константинополь, пресловутый Царьград, вовлек Россию в Первую мировую войну и привел к гибели царской империи со всеми известными последствиями. Поистине, на каждого мудреца довольно простоты. Впрочем, сам Достоевский хорошо понимал и описал эту ситуацию, когда высокие мысли становятся достоянием толпы. Об этом остроумно рассуждает Степан Трофимович Верховенский в «Бесах». Маркс бы в этом случае сказал: «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой». Многие идеи Достоевского стали в России такой материальной и неправой силой. Еще точнее, исторический опыт показал опасность психологического склада, столь впечатляюще описанного Достоевским, униженных и оскорбленных, которые силятся отомстить миру. Ницше называл это «рассантиман». Эту опасность, конечно же, понимал и сам Достоевский. Он сам, в чем совершенно прав цитированный невульгарный социолог Переверзев, был человеком сходного психического склада. В художественном творчестве своем Достоевский эту черту, что называется, сублимировал, или, как сказали бы в старину, объективировал ее в художественном образе, тем самым достигнув некоего катарсиса. Но в идеологии Достоевского, в созданном им русском мифе, этот психический склад сохранился, продолжая оказывать свое патогенное действие. Об этом мы и будем говорить.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете беседу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Название сегодняшней передачи «Еще раз о Достоевском».
Не любивший Достоевского, недоброжелательный Набоков, очень плохо написавший о записках из подполья, можно сказать, извративший глубокую философию этой вещи, тем не менее остро подметил одно свойство у героев Достоевского, мимо которого прошел цитированный Переверзев. Не только рассантиман, жажда мести у обиженных, характеризует этих героев, но еще что-то. Открывается тут некая интересная тонкость, загадочный психологический завиток. У протагониста записок из подполья, говорит Набоков:
«Неудовлетворенные желания, страстная жажда отомстить, сомнения, полуотчаяние, полувера – все это сплетается в один клубок, порождая ощущение странного блаженства в униженном существе».
Сам же герой, антигерой записок из подполья, говорит о себе:
«Я всех презирал, а вместе с тем, как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось, то презираю, то ставлю выше себя».
Здесь мы вступаем в тему, представляющую одну из интереснейших особенностей психологии Достоевского. Можно смело сказать, что многие идеологемы Достоевского растут на этом психологическом фундаменте. Но это уже скорее личное его достояние, нежели репрезентативные национальные черты. Эту особенность, это свойство у Достоевского принято называть христианским дионисийством. Мировая фигура, репрезентирующая это явление, святой Франциск Ассизский. С известной долей вероятности русским аналогом Франциска можно назвать феномен юродства. Но тут важнее не русские, а древнегреческие параллели. Дионисизм, религия Диониса, дионисовые действия, феномен античной духовности, если, конечно, можно это назвать духовностью. Скорее, это экстаз, выхождение из себя в некоем коллективном родении и кружении, так называемое священное безумие, охватывающее принимающих участие в действии вакхантов, приобщение к элементарным силам Земли. В современных терминах мы бы сказали культивированный уход в бессознательное, причем не индивидуальное, а коллективное. Участник Дионисова действия теряет свое «я» и в этой утрате усваивает нечто высшее и сильнейшее, сливается с бытийными стихиями, обретая в этом невозможную в индивидуальном существовании силу и блаженство. Это оргийное, оргиастическое состояние. В христианском опыте, и тут прежде всего следует говорить о святом Франциске, подобное состояние, считается, не ведет к утрате личности ни самого носителя этих свойств, ни окружающих. Здесь сохраняется индивидуализированная любовь, уникальность лика, как человека, так и низших тварей. Персонажем Достоевского, наиболее полно воплотившим эту установку, следует назвать старца Зосиму из «Братьев Карамазовых». Она у него осознанна и артикулирована. Только один пример из бесед старца.
«Господа, посмотрите кругом на дары Божии. Небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная. А мы, только мы одни, безбожные и глупые, и не понимаем, что жизнь есть рай. Ибо стоит только нам захотеть, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем».
Это вот и есть цветочки святого Франциска в русском варианте. У Достоевского эти цветочки назывались клейкими листочками в тех же «Братьях Карамазовых». Но приглядимся к оригиналу, к подлиннику, к самому Франциску Ассизскому. Здесь неоценимую помощь окажет Гилберт Кит Честертон, написавший о нем чудесную книгу. Наша цель – найти в святом Франциске Достоевского. Вот как описывает и толкует Честертон один эпизод из ранней молодости святого.
Когда он вернулся с позором из похода, его называли трусом. Во всяком случае, после ссоры с отцом его называли вором, над ним подсмеивались. Он остался в дураках. Всякий, кто был молод, кто скакал верхом и грезил битвой, кто воображал себя поэтом и принимал условности дружбы, поймет невыносимую тяжесть этой простой фразы. Обращение святого Франциска, как и обращение святого Павла, началось, когда он упал с лошади. Нет, оно было хуже, чем у Павла. Он упал с боевого коня. Все смеялись над ним. Все знали, виноват он или нет, он оказался в дураках. Он увидел себя крохотным и ничтожным, как муха на большом окне. Увидел дурака. И когда он смотрел на слово «дурак», написанное огненными буквами, слово это стало сиять и преображаться. Когда Франциск вышел из пещеры откровения, он нес слово «дурак» как перо на шляпе, как плюмаж, как корону. Он согласился быть дураком, он был готов стать еще глупее, стать придворным олухом Царя Небесного.
Не ясно ли, что в истории обращения святого Франциска мы встречаемся с концентрированной формой основополагающих переживаний Достоевского? Это опыт унижения, ведущий к некоему экзистенциальному озарению, ненависть, внезапно становящаяся любовью, во мгновение ока. Не забудем, что эти слова «во мгновение ока», ставшие расхожей поговоркой, из истории обращения Савла в Павла. С глаз человека спадает некая пелена, и он начинает видеть мир по-новому. Вот ведь во что может обернуться психоидеология мещанина, раздавленного двойным прессом старой аристократии и нового капитализма. От этих психологических кульбитов нетрудно уже перейти к идеологии, увидеть, как несомненный шовинизм Достоевского, не знавшего для европейцев других имен, кроме «поличишки», «французишки» и «жалкие немцы», обращается в проповедь любви к Европе, в очередную исповедь горячего сердца, говорит Иван Карамазов.
«Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я заранее знаю, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними». В то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не в отчаянии буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что.
Не случайно здесь появление этих клейких листочков. Идеологическое построение, в данном случае исповедание западничества у воинствующего русского почвенника Достоевского, фундировано этим психологическим состоянием экстатической влюбленности в мир. Или, как говорил еще герой записок из «Подполья», «кого презираю, того ставлю выше себя». Но презрения уже нет, есть торопящийся сказаться, какая-то захлебывающаяся любовь. Еще раз Честертон.
Если человек в особом мистическом смысле находится по ту сторону вещей, он видит, как выходят они из Божьего лона, словно дети из теплого дома. Они просто встречают их, как все мы, на путях мира сего. Он воспевает сам переход от небытия к бытию.
Теперь понятно, откуда взялись у Достоевского слова о всемирной отзывчивости русских. Это проекция на исторический фон глубоко индивидуальных психологических особенностей самого писателя. То есть это не идеология, не русская идея. Это уникальная судьба. Сугубо личные комплексы, сублимированные в проповедь любви к миру. Амплификация, расширение индивидуального опыта до масштаба целостного восприятия мира. Всечеловечность русских, о которой говорил Достоевский в своей пушкинской речи, это его собственная готовность обнять мир, настолько жестокий, настолько невыносимый, что происходит уже некое мистическое сальто-мортале, и черное становится белым. Достоевский становится тем, что были в средневековье так называемые жонглеры Богоматери. «Став на голову, по-другому видишь мир», — пишет Честертон. «Уже сам мир представляется висящим на волоске, и вот эта беззащитность мира перекрывает в сознании святого собственные его беды. Происходит проекция вовне, на мир собственного унижения и беззащитности, и тогда понимаешь, что не себя нужно жалеть и любить, а других, всех». Это и произошло с Достоевским, как за много веков до него с Франциском Ассизским. И тогда прозвучал его гимн любви к Европе.
О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы, эта страна святых чудес? Знаете ли вы, как дороги нам эти чудеса и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими? Знаете ли вы, до каких слез и сжатия сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны? Как пугают нас эти мрачные тучи, все более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее.
Это ведь не идеологические тезисы, это личный эмоциональный аффект. В этих и многих подобных словах Достоевского ощущается некая форсированность, повышенная экзальтированность, если угодно, истеричность. Это та самая любовь, которую, по слову поэта, вместить не могут жизни берега. И действительно, он не вмещал. Отсюда есть соблазн думать эпилепсия Достоевского, болезнь, бывшая у него не соматического, а истерического происхождения. Неоднократно описывая эпилептические припадки, Достоевский всякий раз говорил, что самому припадку предшествует мгновение ни с чем не сравнимого блаженства, какого-то внеземного осияния, когда кажется, что вот-вот поймешь последнюю тайну бытия. Это неземное блаженство и срывается в припадок. Человеку не дано удержаться на такой высоте. Интересно сопоставить это с описанием эпилепсии «Падучий» у Томаса Манна в романе «Волшебная гора», в котором соответствующую трактовку этого феномена дает доктор Круковский, представитель венской делегации, как сказал бы Набоков.
Этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся падучей. Пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точной научной терминологией, он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой доналитическое человечество видело и священный, даже пророческий дар, и дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви, своего рода мозговым оргазмом.
Определив таким образом происхождение любимых идеологем великого писателя, мы не чувствуем потребности видеть в его идеологии связанное теоретическое построение. Это только отблеск и тени неких экстраординарных состояний, которые, что называется, не даны в опыте, по крайней мере, в повседневном опыте. И вряд ли нужно стремиться к приобретению такого опыта. Истина, открывавшаяся Достоевскому, не обладала имманентными всякой истине, качествами всеобщности и необходимости, и вряд ли стоит жалеть об этом.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную беседу из цикла «Русские вопросы». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена, и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.